Криму 17.00.
Радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Итак, наверняка приветствую, друзья, с вами Александр Лащенко. Наверное, самая большая проблема, которая беспокоит не только в Украине, но если не всех, то подавляющее большинство, будет ли масштабная война или локальная война, или любое другое нападение со стороны России против Украины, о чем уже 3 месяца предупреждают западные источники, политики и приводят доказательства, в частности, спутниковые снимки. В Украине, не отрицая большой угрозы со стороны России, в частности, президент украинский, при этом призывает не паниковать, не преувеличивать эту, да, существующую угрозу, а в России последние как раз недели, не все эти 3 месяца, а вот после Нового года, стали говорить, что нет-нет, как можно, никакой войны не будет и быть не может, а это как бы Запад подталкивает, ну, мы приведем все точки зрения для баланса, а сегодня попытаемся разобраться, действительно, хотят ли русские войны, помним это стихотворение, ну как, старшее поколение помнит, и поэта Евгения Евтушенко, опубликованное в 1961 году, вернее, исполненное как песня знаменитым советским певцом Марком Бернесом. Кстати, ровно через год состоялся Карибский кризис, который из-за агрессивных действий советского тогдашнего руководства во главе с Никитой Хрущевым едва не привел вообще к ядерной войне, ну, в последний момент удалось избежать. Вот сейчас мы разбираемся, действительно, хотят ли русские войны или нет. И поводом для избрания именно сегодня этой темы стало заявление, подписи которого продолжают собирать, опубликованное в России, в частности, на сайте «Эхо Москвы», которое называется таким образом: «Лишь бы не было войны». И в нем находится такой вот призыв против партии войны в российском руководстве. Так называли акцию, собственно, инициаторы опубликования этого заявления. Вот попытаемся разобраться в следующие 45 минут эфира радио «Крым Реалии». Насколько русские не хотят войны, как мы видим, никаких акций протеста антивоенных, по крайней мере, на сегодня не было и близко, несмотря на то, что утверждается, что есть угроза масштабного нападения. Вот. Хотя были эти акции, когда был жив Борис Ефимович Немцов, но потом, за эти 8 лет продолжающейся, кстати, войны России против Украины, пусть гибридной, но продолжающейся, никаких акций больше не было фактически за последние года 3-4. Может ли измениться эта ситуация? И вообще общественное мнение может остановить Владимира Путина? Если он отрицает это, ну, по крайней мере, его окружение сейчас, если он примет решение начать масштабную военную уже акцию против Украины, без их там нет, а по-настоящему, без вежливых человечков. Попытаемся разобраться в следующие, значит, 45 минут эфира радио «Крым Реалии». Первым предлагаю высказаться в прямом эфире российскому правозащитнику. Сейчас я вот срывается с ним связь, попытаемся все-таки с ним связаться. Львом Пономаревым, одним из десятков уже подписантов этого заявления, о котором я сейчас рассказываю. Лишь бы не было войны, пока мы пытаемся возобновить с ним связь, с Львом Александровичем. Немножко процитирую еще строки из этого заявления, дословно, конечно. «Мы, ответственные граждане России, патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России и бросаем открытый и публичный вызов партии войны», с большой буквы оба слова, которая сформировалась с точки зрения подписантов этого заявления внутри власти. «Мы выражаем точку зрения той части российского общества, которая считает преступлением даже само использование военной угрозы и криминального стиля во внешнеполитической риторике. Это мы говорим от имени России, а не вы», получается, обращаясь к этой самой партии России, к руководству, которая существует в руководстве. А не вы, потому что народы России, потеряв миллионы людей в войнах прошлого, многие десятилетия живут по пословице «лишь бы не было войны». Наша позиция, подчеркивает подписанты этого обращения, заявления, предельно проста. России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает и на нас никто не нападает. Она не только не соответствует интересам России, но и несет себе угрозу самому ее существованию. Безумные действия политического руководство страны, толкающее нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Конец цитаты. С нами на прямой связи Кирилл Мартынов, политический обозреватель, редактор отдела политики российского издания «Новая газета». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы подписали бы такое обращение? Собираетесь это делать?
Да, я, безусловно, разделяю ценности этого обращения, я готов его подписывать, хотя, в отличие от авторов этого текста, не очень разделяю, ну, некоторый оптимизм по поводу массовости антивоенного движения в современной России. К сожалению, мне кажется, общественная обстановка в России такова, что до массовости нам очень далеко.
Кирилл, смотрите, массовости очень далеко. Кстати, интересный момент. Даже вне связи с этим обращением, хотя это, ну, собственно, повод для нашей программы сегодняшней «Радио Крым Реалии», але, но главный вопрос, я ведь на украинский перехожу, но главный вопрос, скажем так, если официально это никто не подтверждает, но возможно ли глявицы всякие могут быть, провокации радикалов, о которых вот Лавров буквально на днях говорил, не исключал такого варианта. И вот миролюбивая российская власть ведет войска. Ну, если такой вариант рассматривается в Кремле, наверняка в Кремле все варианты рассматриваются. Российское современное общественное мнение на 22-м уже году пребывания Путина в Кремле способно стать фактором, который подействует в этом вопросе на Путина? Или, грубо говоря, я прошу прощения, но уже российская дипломатия употребляет такие выражения регулярно, по крайней мере, до последнего времени. Путину плевать на российское общественное мнение. Он будет принимать этот вопрос в связи с возможными санкциями Запада и так далее, и так далее.
Я, к сожалению, вынужден с вами согласиться в том отношении, что Путину плевать сейчас на российское общественное мнение. Путину плевать сейчас на российское общественное мнение. Это очень хорошо было видно по событиям последнего года, когда, ну, российское общественное мнение как раз стремилось к тому, чтобы заявить о своих каких-то правах и поддержать, в частности, Алексея Навального. Вот, и у нас произошло, в общем, ну, довольно серьезные общественные изменения. Если раньше общественное мнение что-то значило для Кремля, то теперь они демонстрируют, ну, свое полное презрение. Вот по события конца года, это закрытие мемориала общественной организации, которая занималась памятью о сталинских репрессиях. Вот, поэтому, мне кажется, да, Путина больше волнуют торговые и политические связи, допустим, с Германией, чем мнение российской интеллигенции. И, ну, как бы, грубо говоря, с нашей стороны мы тоже, в общем, как-то не совсем наивные люди, и мы понимаем, как можно в этой игре участвовать, и как можно через мнение европейских стран о том, что происходит в России, стараться все-таки Кремль сдерживать, насколько это возможно, и влиять на его, безусловно, агрессивную позицию и риторику.
То есть, Кирилл, по вашему мнению, возможный запуск пока не состоявшийся, хотя труба построена, Северного потока 2, например, для Путина может быть фактором, но не мнение современной российской интеллигенции.
На 22-й год, на начало этого года, это безусловно так, и это, конечно, наше большое поражение. И я, если честно, связываю это напрямую с событиями 2014-2015 года, когда российское общество не сумело оппонировать агрессивным действиям Кремля. Мы пытались, но, в общем, у нас это плохо получилось в виде там каких-то антивоенных маршей, петиций и так далее, когда еще были там в том числе живы и активны на свободе политики, такие как Борис Немцов, которые этим занимались.
А что изменилось? Это же уже было после событий в Крыму, после их там нет на Донбассе. Что за эти вот уже 6 лет изменилось, что россиянам не до этого? Или, кстати, в этой же связи я вас спрашиваю, Кирилл, может вот эта пропаганда, которая льется почти каждый день от Соловьевых этих и так далее, действительно изменила общественное мнение? Как говорила госпожа Матвиенко, главный сенатор Российской Федерации, я недословно по сути ее цитирую, Валентина Матвиенко, мол, молодежь может ринуться в российские военкоматы. Ну, она это говорила не в связи с событиями в Украине, но утверждала такое.
Ну, это, конечно, вранье в чистом виде, да, конечно, никакая молодежь никуда не ринется, и люди в действительности в России войны не хотят, но поскольку, в общем, события 2014-2015 года уже остались в прошлом, и на российскую такую обычную реальность это оказало очень такое косвенное влияние в результате того, что мы стали просто беднее, но нормальная жизнь продолжалась, то российские граждане привыкли к тому, что идет конфликт на востоке Украины, и что это такая повседневный, ну, новостной фон. Знаете, я разговаривал с 22-летним вот россиянином, там, жителем одного из крупных российских городов, не в Москве, он сказал, почему вы переживаете, Кирилл, по поводу событий вокруг Украины сейчас? Я вот сколько себя помню, мы все время с ней конфликтовали. 8 лет уже прошло в таком режиме, я не вижу никаких изменений. Да, то есть вся его взрослая жизнь, фактически с 14 лет, когда человек, ну, начинал как-то там задумываться о том, в какой реальности он живет, она прошла вот уже в этих условиях. Это очень долгий срок, не по историческим меркам, но на уровне конкретной человеческой судьбы. И мне кажется, пропаганда по-прежнему влияет на российское общество, но дело даже не в этом, а дело в том, что россияне понимают, что дальше жизнь будет еще хуже и беднее, и россияне надеются пожить пока частной жизнью и ни в чем не участвовать по возможности ни в войне, ни в антивоенном движении для того, чтобы их не трогали, чтобы они могли, ну, спокойно заниматься своими делами, кормить свои семьи, там, ездить на дачу и заниматься прочими вот такими бытовыми обязательствами.
Смотрите, то есть, не знаю, согласитесь ли вы, Кирилл, с такой точки зрения, что вот, ну, понятно, вот тот же господин Жириновский, он же не первый год вот это бомбить Украину, все, и воспринимает это как шоу, и так мягко. Я в эфире ограничен рамками, я не могу дать полную оценку, что позволяет себе этот господин, да. Но вот, скажем так, как шоу, извините, как клоуна, Зеленского обзывает так в России, и не более того. И, возможно, большинство россиян так относятся к этой угрозе войны. Ну, это эпоха постправды, ну, термина этого далеко не все знают, это термин. Ну, мол, ну, это шоу и все, ну, ради бога, а мы занимаемся повседневными делами. Правильно вас понимаю, Кирилл?
Ну и да, и нет. Это просто, это с одной стороны шоу, а с другой стороны некая реальность, к которой уже все привыкли, а с третьей стороны вещь, которая слабо, люди слабо понимают причинно-следственные связи между конфликтом украинским и тем, как они живут, и как там, не знаю, чем что едят, и на что могут надеяться их семьи. Люди в России оторваны от принятия этих политических решений, выборов у нас нету, общественной жизни сейчас тоже нету после ареста Навального и после всего того, что случилось за последний год, поэтому люди просто уходят в свою частную жизнь, уходят во внутреннюю эмиграцию. И они уходят как от участия в каких-то, там, прости господи, геополитических проектах, так и в участии от антивоенного движения. Именно поэтому, мне кажется, что массового протеста против возможного конфликта не будет в России.
Ну, здесь
по крайней мере, на первых этапах, да.
Да-да, Кирилл, да, вы политический обозреватель, но сейчас все связано, война, политика и так далее. Прежде чем вы ответите на мой следующий вопрос, послушаем для баланса, конечно, точку зрения официальной России. Опять же, она была вот за эти три месяца эскалации с точки зрения Запада, Украины, правда, Украина при этом, президент Зеленский призывает не паниковать и так далее. Значит, все эти три месяца была по-разному. И это даже видно по заместителю министра иностранных дел Российской Федерации, господину Рябко. Это тот самый Рябков, который заявил осенью прошлого года, что, мол, это новый Карибский кризис, раз. Потом он же, когда начинались в январе, вот несколько недель назад, эти трехраундовые переговоры между, значит, США, Россией, НАТО, Россией на площадке ОБСЕ, тот же Рябков, дипломатично так, как, ну, в традициях лучшей дипломатии Марии Захаровой, обратился к Западу, НАТО, мол, забирайте манатки, вот. И этот Рябков, вот несколько дней, ну, неделю назад, как раз до получения письменного ответа Запада, вот таким образом заговорил. Послушаем господина Рябкова.
Не хотел бы предвосхищать то, что может происходить в ближайшее время, по причине того, что пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны. Но роль дипломатии в любом случае центральная. Мы не хотим конфликта. Мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем, мы хотим надежно обеспечить наши интересы.
Заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии российскому федеральному телеканалу «Россия-24». Видели фрагмент этого выступления. Буквально за день-два до появления этого ответа письменного НАТО, США, ну, ультиматум, видите, уже в Кремле это не называют ультиматумом, на требования, скажем так. И этот ответ, судя по всему, ну, из того, что коротко уже говорил Энтони Блинкен, госсекретарь и так далее, отрицательный был. Кирилл, я обращаюсь к Кириллу Мартынову. Что это за риторика? Поменялось? Уже манатки не надо забирать? Что случилось?
Да, мне кажется, ничего не поменялось. Просто здесь российские власти исходят из такой картины мира, в которой, ну, такого государства, как Украина, не существует. Существует какое-то политическое образование на территории бывшего Советского Союза. С одной стороны, российские власти клянутся, что они очень миролюбиво настроены, а с другой стороны, они намекают, что есть территории, которые им принадлежат по праву и которые они должны контролировать. И дальше у нас есть история, ну, как бы известных способов провокации и способов оказания давления на соседей. Мы это знаем еще по истории отношений Советского Союза со своими соседями там в 30-е годы и в начале 40-х, вот, которые вполне могут быть использованы. Так что слово «глявец», мне кажется, совершенно не случайно прозвучало.
39-й год, имеется в виду провокация нацистской Германии, что стало поводом для Рейха атаковать Польшу.
Нет, я имею в виду обстрел, якобы обстрел Финляндии.
И это тоже, советско-финская война, да. Просто «глявец» — это Гитлер имел отношение, но опыт этот Сталин уже в финской войне использовал. Но смотрите, из того, что вы сейчас говорите, Кирилл, можно тогда ожидать... Можно ожидать военных действий, активизации. Они, кстати, не прекращались. Но все-таки в таком гибридном варианте, да, все-таки нас там нет, да, мы реагируем, мы миротворцы со стороны России, правильно я понимаю?
Да, конечно, конечно, боевики, вот эти, значит, самопровозглашенные республики, внезапно хорошо вооруженные и обученные, создают какую-то напряженность на украинских границах, как вот Люк Хардинг в «Гардиан» писал несколько дней назад, там, на прошлой неделе, возможно, речь идет про атаку на Мариуполь, и после этого вот главная задача всей этой напряженности, это спровоцировать кризис в Киеве политический и все-таки заставить украинские власти принять те условия, которые Кремль им навязывает.
А может даже такой вариант, но все-таки, конечно, несопоставимо по количеству жертв и по времени боевых действий в Грузии. Война продолжалась в 2008 году всего лишь 5 дней, и тогда, да, российские войска уже подступили к Тбилиси, но в последний момент там роль Саркози, тогдашнего президента Франции и так далее. Кстати, лидеры многие прямо в Тбилиси приехали к тогдашнему президенту Грузии Саакашвили, тот же Виктор Ющенко, в частности, Качинский, тогдашний президент Польши, потом погибнет Смоленский. И все-таки Россия тогда не пошла дальше, принуждение к миру в трактовке у Кремля закончилось. Да?
Да, очень тяжело делать какие-то прогнозы, но мне кажется, что Россия и российская пропаганда, и российская внешняя политика, и дипломатия, они все немного заложники своих собственных слов. Они привыкли уже за 8 лет говорить, что нас здесь нету, хотя, в общем, всем разумным людям ясно, что они там есть. Вот, ну, на востоке Украины, в частности. И я думаю, что они будут действовать в том же ключе, они могут выставить каких-то очень хорошо вооруженных наемников, но российская армия, я думаю, все-таки откажется, я надеюсь на это, откажется от какого-то марш-броска по украинской территории непосредственно в шевронах российской армии и как бы при официальной позиции Российской Федерации по этому поводу.
Смотрите, Кирилл, вот такой вопрос. Вот я читал, конечно, внимательно это заявление, с которого мы начали сегодняшний эфир, лишь бы не было войны. Много чего сказано, даже была такая фраза, значит, еще раз повторю коротко, ну, вызов бросаем партии войны, значит, подписанты пишут. Ну, а где Крым? Ведь все началось с Крыма. То есть войны мы не хотим, а как же Крым? Крым все равно наш. Но это моя трактовка. Вот если нам удастся поговорить с Львом Пономаревым, я непосредственно у него это спрошу.
Мне кажется, Лев Пономарев как раз придерживается позиции о том, что Крым является украинской территорией. Мы немного скованы в таких заявлениях, в том числе в формате открытых писем, потому что это уголовная статья в Российской Федерации, и ну, как бы никому не хочется делать прямых заявлений на этот счет, чтобы не попасть под обвинение по этой статье. Вот. Но, конечно, мне кажется, ну, такая разумная часть российской интеллигенции, она понимает, что этот вопрос нужно будет решать, ну, в рамках украинского законодательства.
Спасибо большое, Кирилл. Спасибо за участие в прямом эфире радио «Крым Реалии». С нами на прямой связи из Москвы был политический обозреватель, редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Мы продолжаем опять ту же тему, которую взяли. Я не совсем точно сказал, 30 минут у нас эфира, но у нас еще есть 12 минут, достаточное время пообщаться с Леонидом. Леонид Швец с нами, украинский журналист, блогер на связи, с ним еще пообщаться, конечно же, есть связь. Леонид, приветствую.
Добрый день.
Леонид, ну мы знакомы, ну формат предполагает, что я на «вы» буду обращаться и так далее, не будем отступать от него. Я знаю вашу точку зрения, поправите меня, если я неправильно ее трактую. Точка зрения такова, ну в связи с тем, что происходит все эти годы, в том числе с угрозой войны. Понятно, никаких, так скажем так, симпатий к Путину у вас нет, и к тому, что проводит современная Россия, у вас тоже нет, мягко говоря. Но при этом вы, ну скажем так, ну не то что надеетесь, не исключаете, что возможно в России... В эпохе постпутинской, когда-то же он уйдет со своей должности, не вечен, хотя там дочка что-то его, Воронцова, какие-то есть изыскания научные, ну вот. И, возможно, российское общество в большинстве своем будет не имперским, не агрессивным, значит, не желающим войны с Украиной и так далее. Правильно я вас понимаю, Леонид?
Моя точка зрения заключается в том, что в России, как во всякой стране, есть нормальные люди, здравомыслящие люди, которые беспокоятся о будущем своей страны, которые точно так же, как и мы, ненавидят нынешний режим и не боятся об этом заявлять, как вот произошло в этом письме, которое является темой передачи. А я считаю, что такие люди, их надо поддерживать. А нужно таких людей поддерживать в Беларуси, в других странах бывшего совка. Нужно уплотнять эту среду, эту здоровую среду, расширять ее. И это даст надежду на то, что наступит время, когда мы перестанем думать, нам в голову перестанет приходить мысль, что на нас могут напасть с севера, с востока, ну или как с некоторых пор с юга. Вот, собственно, моя мысль.
Понятно, спасибо, Леонид. Ну а сейчас, пока Путин при власти, ну, я так понимаю, вы положительно оцениваете, конечно, это обращение, это, значит, заявление. Как-то оно может повлиять, это заявление? Или на Путина, на самом деле, влияет угроза санкций, необходимость запуска «Северного потока-2» и так далее? Совсем другие вопросы. Ну, конечно, мощь вооруженных сил Украины, возможно, влияет на Путина.
Безусловно, это письмо на Путина не влияет. Это письмо влияет на тех людей, которую окружают тех людей, которые написали это письмо. Это письмо нужно тем людям, которые его написали и подписали. Оно нужно их близким, их детям, которые смотрят на своих родителей, бабушек, жен, мужей. И им важно осознавать, что их близкие не утратили человечность и гражданственность. Вот для кого в первую очередь важно это письмо.
Но мы не имеем возможности объективно оценить настроение в российском обществе. Левада-центр, более-менее объективные уже иноагенты, ну и так далее. Ну и не каждый респондент будет искренне сейчас в России отвечать на вопрос, хочет ли он, например, войны с Украиной. Но насколько можно судить, сказать, что очень резкого неприятия этой точки зрения нет со стороны подавляющего большинства россиян, те, которые были за Крым наш, 86% за Путина. Или вы так не считаете, Леонид?
К сожалению, и я тут соглашусь с Кириллом Мартыновым, какие-то последние массовые проявления недовольства, они, наверное, остались действительно в 2014 году, когда были антипутинские, антивоенные марши, во главе которых был Борис Немцов. Мы знаем, что произошло с Борисом Немцовым, мы знаем о разгроме российской оппозиции. В последние годы этот разгром приобрел такие, ну, собственно, почти белорусские масштабы, да. Слово «иноагент» приобрело свое звучание. Мы услышали от того же Кирилла, что люди опасаются называть вещи своими именами в отношении Крыма, потому что это уголовная статья. Ну, как я писал в одной из своих текстов, Путин победил Россию. Путин сейчас победил Россию. В стране царит настроение выученной беспомощности. А что мы можем сделать? Это настроение большинства. Письмо подписало меньшинство, но пока такие люди есть, надежда есть.
В этой связи, что вы говорите, конечно, вы прекрасно, Леонид, об этом знаете, знаменитый исторический факт, когда 25 августа 1968 года, всего лишь, по разным данным, 7-8 человек, ну, горстка, но вышла на Красную площадь и выражала протест против ввода в Чехословакию войск СССР. Кстати, 5 человек оказались в тюрьме на длительные сроки, а двое принудительно лечились. Да, очень жестокое было наказание, сопоставимое, ну, фактически с тем, что Лукашенко тут же делает, например. против оппонентов. Ну, я имею в виду об арестах и так далее. И эти 8 человек, как оказалось, через сколько? Через 20 лет оказались они победителями. Лариса Багарас и ее коллеги. Так получается в итоге все-таки?
В 80-м году единственным человеком, который написал письмо Брежневу, причем это было прямое именное письмо, это была, не была анонимка, это был академик Сахаров, который в 80-м году, на следующий год после ввода советских войск в Афганистан, практически через несколько месяцев после этого ввода, написал письмо Брежневу с осуждением, категорическим осуждением и возможными последствиями, которые он точно описал. Ввода войск в Афганистан. Это был один человек. Иногда это работает.
И еще такой вопрос. Ну, понятно, это в Фейсбуке мы дискутируем, и все это обсуждают. Вот сейчас, 1 февраля уже, эти переговоры состоялись, трехраундовые, России, скажем так, США, НАТО и так далее. Ответ письменный получен, официально как бы, ну, судя из того, что Энтони Блинкен говорил, отказ. Отказ на все эти требования. Вот. Ну и что может быть дальше? Что это могло быть со стороны Путина? Как вы считаете, если возможно это вообще предположить сейчас? И остается.
Что будет или что?
Ну давайте, было? Что было и что может быть дальше?
Это была попытка поднять ставки для того, чтобы вызвать на разговор. Вызвал на разговор, получил по носу. Все это время целые армии экспертов со всех сторон пытались взвесить и объяснить своему руководству и друг другу цену за возможные сценарии. Мне кажется, за это время большинство убедило и убедилось в том, что входить в Украину российской армии не следует. Я надеюсь, очень надеюсь, что убедили в этом и российское руководство.
Ну, говоря, знаете, такая точка зрения, что вот к нему имеет, к Путину, доступ его, так сказать, в бункере, человеку, который очень боится ковида, Путину все эти дезинфекции, там сколько там, карантину возможных собеседников, ну, там буквально несколько человек, силовиков. Ну, вот тот же Патрушев, хотя Патрушев тоже вот заявил, что войны, дескать, не хотим мы против Украины днями, то может у него абсолютно... И Путин же в интернете, мягко говоря, не дружит с ним, с интернетом, в отличие от Медведева, например. То может у человека такая ограниченная картина мира, я так мягко скажу, что от него чего угодно можно ожидать от Путина.
Ну, начнем с того, что даже если бы он не был в бункере, то 20 с лишним лет при власти настолько искажают восприятие мира, а окружающие его люди настолько не заинтересованы в том, чтобы доносить информацию о происходящем во всей полноте, даже тогда у такого человека отсутствуют верные ориентиры при принятии решений. Такие люди становятся реально опасными. Тут я абсолютно согласен. Бункер, наверное, чего-то добавил, конечно, безусловно.
Но все-таки вот даже это заявление Патрушева, вот что это? Рябкова мы приводили сегодня, того самого, который сначала призывал забирать манатки, призывал Запад, а теперь как бы, да нет, мы за мир, хотя никто не исключает провокации в Москве, на Донбассе.
Ну, дело в том, что действительно даже те, вернее, даже не даже, а именно те, кого считают силовиками в Кремле, они также заинтересованы в поддержании своего статуса, да, статуса людей, которые спасают Россию от зловредного, агрессивного Запада. Этот статус у них остается до тех пор, пока конфликт не перешел в горячую стадию. Тогда они никому не нужны. Тогда в дело включаются какие-то там генералы, люди низового уровня, и никому не интересно, что там думает Патрушев. Поэтому, как ни парадоксально, эти люди, Патрушевы, Нарышкины, они заинтересованы в сохранении холодных, неприятных, но мирных отношений с Западом. Мне кажется, это точка зрения правильная. Ну, не говоря уже о том, что у этих людей действительно дети, внуки, недвижимость.
Министры у Патрушева, правильно, министры действующие.
Да, да, да. Да.
Спасибо большое, Леонид. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Благодарен Леониду Швецу, украинскому обозревателю, блогеру. Он принимал участие в нашей программе. К сожалению, несмотря на предварительное согласие, нам так и не удалось связаться с российским правозащитником Львом Александровичем Пономаревым, одним из десятков, может, уже и сотен подписантов этого обращения, которое стало сегодня темой эфира радио «Крым Реаль». Обращение «Лишь бы не было войны», авторы которого очень резко критикуют современную российскую власть, партию войны в ней, как это сказано, хотя в Кремле отрицают намерение вторгаться в Украину. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.
В эфире радио «Крым Реалії» передача громадського радіо.
Гемоглобін піднімаємо червоним сухим від головного болю та тиску коньяк, а віруси застуда минуть на наступний вже ранок після чарки горілки з перцем. Сьогодні у рубриці «Фейкотрон» пояснимо, чому все це неправда. Допомагають у цьому розібратися лікар Стас Кравчук та психологиня когнітивно-поведінкової терапії Вікторія Шкрябун.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
У Всесвітній організації охорони здоров'я, як повідомляє Рахункова палата, підрахували, зрештою, що в Україні людина старша за 15 років у середньому випиває 8,6 літрів алкоголю щорічно.
Я зараз дещо чуть-чуть пожартую.
Що це мало?
Ні, що, власне, от найбільшу кількість випивають якраз з 15 починаючи, а потім чим більше тобі років, тим менше ти можеш випити, мені здається.
Є таке. Однак Україна виявилася не найбільш питущою державою, коментують в установі. Серед 39 європейських країн, які досліджувалися, Україна посіла 35-те місце за обсягами вживання алкоголю. Водночас невраховане споживання нелегального виробленого та ввезеного алкоголю може суттєво занижувати ці показники. Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, Податкова і Митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту спиртного в Україну. Його частка може становити від третини до 50% вжитої кількості алкоголю, залежно від виду продукції. Ось так, що ж сказати, 8,6 літрів алкоголю щорічно.
Це багато.
Для людини старшої за 15 років, звісно, це багато. І чому ми сьогодні вирішили про це поговорити? Тому що дійсно, чи не кожну, і кожного з нас частково чи повністю ця тема стосується. Ми поговоримо про міфи, стереотипи, які міцно сидять у нашому суспільстві, у нашому сприйнятті реальності, про те, що алкоголь може лікувати, про те, що алкоголь рятує від депресії, може якось покращити стосунки тощо.
Та й взагалі, просто дізнаємось про алкоголь, як він працює, як він впливає на мозок, і я думаю, що з цією інформацією ви вже будете робити висновки, чи вживати алкоголь, чи ні, і в яких дозах. Стас Кравчук, лікар, медичний лектор, з нами на зв'язку. Пане Стасе, отже, спершу хочеться почати, звісно, про ту всю неправду, яку продукують, або ж, точніше, навіть не продукують, а просто плекають ще ж з часів, коли доказова медицина не була взагалі якимось орієнтиром, так і модною. Я прекрасно пам'ятаю, що от моя бабуся була впевнена, що якщо вона випиває там чарку каберне ввечері, то це підвищує її гемоглобін. От, або ж лікуватися від застуди горілкою з перцем, теж один з таких найбільш дієвих засобів. Або ж коньячку випити, якщо відчуваєш, що застудився, і що на наступний ранок будеш як огірочок.
Ну, мені здається, ці всі міфи, вони ростуть десь того напряму, що те, що схоже на мозок, значить має покращувати пам'ять, що червоне підвищує гемоглобін, що гріє, має лікувати від застуди. Ну, в медицині все трохи працює далеко не так. Власне, питання так сформовано, власне, це так, це міфи, і якогось наукового обґрунтування тому, що алкоголь конкретно, те, що містить етиловий спирт, може рятувати нас від якихось напастей, немає. Ну, навпаки, є дуже багато досліджень, дуже великомасштабних, які там охоплювали десятки тисяч, сотні тисяч респондентів, ну, населення, які виявляють, що алкоголь є досить шкідливий. Нещодавно, до речі, читав дослідження від Американської асоціації серця, якому показано було, що немає взагалі безпечної дози, навіть найменші дози вживання алкоголю можуть сприяти прояву серцево-судинним захворювань. Тому так.
Коли ми говоримо про звикання і про те, що взагалі, власне, можна вважати тим алкоголем, який приносить шкоду? От скільки треба або можна випивати, щоб шкоди алкоголь не приносив?
Ну, потрібно розуміти, чітко давати собі висновок в тому, що алкоголь – це наркотична речовина. Так само, як сигарети – наркотична речовина, так само, як і дуже багато людства за час свого існування придумало різних наркотичних речовин. Ну і вживаємо ми саме цю наркотичну речовину, яка цілком легально продається, з метою того, щоб отримати задоволення, для того, щоб якось покращити соціальну взаємодію. Ну, дуже багато є. Кожен за своїх обставин вибирає оцю мету. І часто так, дійсно, це приносить задоволення. Але як тільки алкоголь перестає приносити задоволення, його вживати не варто, в принципі. Тобто здорових доз, як казала наша екс-міністерка, алкоголю не буває, але є дози відносно безпечні, і такими дозами є два стандартних алкогольних напої в день для чоловіків і один стандартний напій для жінок. Одна стандартна доза – це приблизно 15 грам чистого спирту. Тобто в середньому там чоловік може випити там до 2 бокалів вина, нехай так, на день, жінка – 1 бокал, але не більше, як 5 днів в тиждень. Тобто от приблизно це можна назвати не тими дозами, якими можна зловживати.
Тобто в будь-якому випадку, навіть якщо ти не вживаєш що 5 днів, наприклад, по одному келиху, якщо ти вирішив, що, наприклад, в суботу чи п'ятницю ти вип'єш всі 5 келихів за один вечір і таким чином, ніби як будеш в межах норми, то ти помиляєшся.
Ну, скажімо так, це самообман. В тому, що я цитую, я цитую рекомендації від дієтичних рекомендацій для американців. Ось, і там також вказано, що не варто за один раз більше, як 3 стандартні дози випивати. Це буде досить шкідливо. Ні, скажімо так, наздоганяти там місячну дозу, якщо цілий місяць не пив за один день, точно не найкраща порада.
А чи є хоч якісь позитивні наслідки від вживання алкоголю? Хоч щось з тих міфів, про які йдеться, які розповсюджуються, що щось там лікує, чи
судини
щось
розширює,
чи чистить, чи
кровообіг пришвидшує.
Судини точно розширює через те, судини точно розширює, і через те є відчуття приливу тепла, яке часто помилково асоціюють із тим, що людина гріється. І це небезпечно, тому що якщо людина перемерзла, тобто є переохолодження тіла і дати алкоголь, вона не зігріється. Вона навпаки більше втратить тепла від того, що судина розширюється. Але алкоголь – це прекрасний екстрагент, тобто він забирає із сировини різноманітні речовини. Якщо, наприклад, ми говоримо про червоне сухе, наприклад, він дійсно дуже прекрасно акумулює, сам напій. Вино акумулює в собі багато різних там антиоксидантів, антоціанів, різних речовин, які приносять користь. Тому дійсно є науковий фактаж, який підтверджує, що вживання червоного вина в невеликій кількості є корисним. І, власне, вживання червоного вина, воно закріплено у середземноморській дієті, яка вважається одним із найбільш таких от гнучких і здорових способів харчування. Фактажу, який каже, що алкоголь щось ще, крім цього, робить, небагато. Я ж кажу, потрібно чітко собі давати висновок. Алкоголь, якщо ми її вживаємо, для того, щоб відчути себе трохи краще, тому що як речовина, яка впливає на мозок, вона вплине на наше сприйняття світу. В початкових стадіях алкогольного сп'яніння ми можемо розслабитися, ми можемо бути більш розкутими, веселими. Під час багатьох ритуалів, свят, це може приносити задоволення. Але якщо це буде надто часто і надто великих кількостях, це може призвести до залежності, особливо в людей, які є до цього схильність.
От пан Стас так прекрасно вибудував місточок, по якому ми прямуємо до нашої наступної гості, психологиня когнітивно-поведінкової терапії Вікторія Шкребон долучається до нашої розмови. Пані Вікторія, от, власне, про оце задоволення, про відчуття піднесеності, розслабленості після вживання алкоголю. Ну, я думаю, що часто люди якраз задля цього алкоголь і вживають. Тобто не стільки відчути смак, скільки ось здобути цей стан. Наскільки це є такою підступною тактикою вживати алкоголь заради оцього ефекту?
Так, дійсно, це є досить підступною, як ви сказали, тактикою, тому що це такий дуже швидкий метод, який є дуже доступним в нашій країні. Тож в нас дуже часто люди застосовують алкоголь саме з метою розслаблення та зняття стресу. Але це такий дезадаптивний метод, тому що він призводить до залежності та використання алкоголю як такої швидкої таблетки. Тобто сьогодні там я отримав стрес на роботі, так, якесь напруження, і що швидко зробити? Можна вжити алкоголь, так, тому це швидко розвиває залежність і призводить до зниження рівня нашого життя. Тож краще шукати більш адаптивні методи зняття стресу, не забувати про психогігієну та залишатися здоровими.
Так, у нас тут є прохання від слухача прокоментувати. Ну, це, мабуть, до Стаса Кравчука зараз буде запитання. На Viber написав пан Олег. Я хочу перед тим, як зачитати зараз це запитання, нагадати, що дійсно всі можуть долучатися до нашої розмови, телефонувати за номером телефону 0800 30 40 33, або писати нам на Viber 067 67 404 76. У вас є змога сьогодні ставити питання лікарю, медичному лектору Стасу Кравчуку, а також з нами на прямому зв'язку психологиня когнітивно-поведінкової терапії Вікторія Шкрябун. Отже, питання від слухача. Патологоанатом, який робив посмертний розтин мого дядька, який зловживав алкоголем і вмер від цирозу печінки, сказав, що судини в нього були в ідеальному стані. Ось прокоментуйте, будь ласка, пане Стасе.
Ну,
чи може таке бути? І
навіщо ідеальні судини, якщо в людини цироз печінки?
І вона померла.
Ну, по-перше, так, по-перше, це дуже суб'єктивне все одно заключення, тому що патологоанатом він може побачити якісь великі судини. І, ну, скажімо так, людина людині різниця, в когось може так бути, в когось інакше. Але і дійсно алкоголь, скажімо так, в першу чергу атакує не стільки судини, скільки печінку підшлункову і викликає ураження сильне серця. Алкогольна кардіоміопатія – це досить поширене явище. І за свій час роботи, під час інтернатури в районі лікарні, я бачив дуже багато дуже трагічних наслідків того, що люди вживали алкоголь впродовж там 20-30-50 років. Тому, скажімо так, тішити себе тим, що щось із судинами буде краще на фоні вживання алкоголю, це не найкращий спосіб підтримання здоров'я. Для цього є сімейні лікарі, які спрямують терапію в правильному руслі.
Пані Вікторія, а які наслідки від довгого вживання алкоголю бачили ви, але які стосуються саме психіки людини?
Я працювала в обласній психіатричній лікарні. У нас там було відділення, ну, тобто відділення наркології. Тож довготривале вживання алкоголю, воно може призводити до алкогольного делірію. Так, це коли при довгому вживанні та різкій відміні порушується, з'являються такі маячні ідеї, галюцинації. Це дуже небезпечна дія, так? Тобто також під час довгого вживання може формуватися навіть депресивні стани і самоформується залежність.
З приводу того, як людина починає втягуватися у ось цей процес вживання алкоголю як рутини, а відповідно здобуває алкоголізм, як в цьому стані зрозуміти, що ти маєш проблему? От, пані Вікторія, я дуже часто чую такі оповіді про людей, які, власне, дають раду, намагаються справитися з цим захворюванням, з алкоголізмом, і майже всі вони говорять, що оцей критичний момент майже всі пропускали, тобто вже доходило до якихось більш таких, ну, глобальних проявів, коли це реально вже потребувало прямо допомоги медичної і так далі. Чи є якісь маячки, якими ми можемо послуговуватись і зрозуміти, що, ну, напевно, є якась проблема, напевно, треба переглянути свій підхід і, можливо, скористатися терапією або ж там звернутися до когось по допомогу. Це що? От мені здається, це коли ти намагаєшся за допомогою алкоголю втекти від чогось. От, наприклад, ти не любиш свою роботу, і тому кожного вечора ти, наприклад, починаєш з того самого зі склянки вина, з келиха, і це затягує. От якось так я це бачу. Але що би ви сказали?
Так, до речі, під час алкогольної залежності є таке явище, як анозогнозія, це відсутність критики до свого стану. Тобто людина, яка вживає алкоголь та має алкогольну залежність, не розуміє, що вона вже саме залежна. З приводу втечі,